будни. Говорим на волнующие жителей Донбасса темы. Ищем ответы на вопросы, делимся наболевшим, находим решения наших общих задач.
Это радио «Комсомольская правда Новороссия», в студии Галина Майер. Здравствуйте. Трагическая гибель людей в результате обстрела Донецкого микрорайона «Текстильщик». Чего добиваются украинские нацисты? О врачах Донбасса снимают фильм. Зачем и как это происходит? Обо всем этом в ближайшие минуты. Чудовищный планомерный обстрел в минувшее воскресенье по рынку в микрорайоне «Текстильщик» унес жизни 27 мирных жителей. Ранения получили еще 26 человек. Как сообщает СЦКК ДНР, обстрел в Кировском районе Донецка велся снарядами калибра 155 мм. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил установить причастных к обстрелу рынка в Донецке. На место трагедии люди несут цветы в память о невинно убиенных. На место происшествия побывал и мэр Донецка Алексей Кулемзин. Вот что он рассказал.
Очередной черный день, трагический день. Вчера был у нас в городе. Укронацисты прицельным огнем, тяжелая артиллерия, 155-е. По предварительной информации взрывались и в воздухе. С максимальным количеством осколков сознательно шли на поражение. Мирные жители, мы 10-й год в статической войне украинским, я назову даже военными, нацистам и карателям, хорошо известен этот микрорайон, это жилой спальный массив, вы все это видите вокруг, это один из больших рынков, воскресенье, 10 утра, когда все люди пошли за продуктами, кто-то пришел торговать нехитрыми вещами, консервацией, женщины, пенсионеры, подростки. И нанести удар такой, комментариев нет, нацизм, он во всех формах проявляется именно так. Это убийство мирного населения, погибших такое количество, раненых тоже все средней тяжести и разной тяжести, потому что сейчас врачи оказывают всю необходимую помощь, потому что это минно-взрывные травмы, но 27 человек, ни в чем не повинных мирных граждан, погибли. И это сознательный удар, здесь нет никаких ошибок. Здесь нет никакой неосознанности. Здесь все четко было, ясно, понятно для тех, кто наносил удар. Все знали прекрасно, по кому наносили. Я могу сказать только огромное осуждение подобного рода поступков. Мы все ждем, наконец, когда вся мировая общественность это осудит. Сегодня предпринимаются для этого все шаги. С одной стороны, вечная память невинно убиенным всем. Донецк скорбит, но продолжает жить и продолжает работать. С болью в сердце многие регионы Российской Федерации уже отозвались еще вчера. И главы городов, и главы регионов, потому что это общая боль. У нас одна страна, мы Россия, мы обязательно выстоим и обязательно победим.
10 лет под бесконечными атаками. Прилеты в мирные кварталы регулярные, но такого массового убийства граждан не было давно. Вот что рассказали жители «Текстильщика» и пострадавшие.
Воскресенье, утро, люди на базаре. Где тут что военное? Обычный рынок. Такого очень давно не было. Это просто один из самых сильных ударов за последнее время. Простые люди, никаких военных, обычные торговцы, обычные покупатели. Ну просто мрази. Возможно, имеется прорыв в Авдеевке. Надо же как-то перебить информационный шум. Типа вы делаете, что хотите, а мы все равно из любой точки вас достанем и поубиваем ваш мирняк. Просто мрази. Что тут еще можно сказать?
Первый прилет был, как врач говорит, да, на Засядько. Мы выглянули, очень много было погибших людей. Когда я вернулась, девочка возле меня овощами торгует. Мы разговаривали, потом меня выкинуло на дорогу, рядышком. Не помню как. Помню, нога болит сильно. Голову подняла, она мертва.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев рассказал, какая помощь оказана пострадавшим.
Да, на данный момент у нас остается госпитализированный 21 человек. Одна женщина находится пока в тяжелом состоянии. Благодаря работе наших специалистов состояние многих пациентов улучшилось. Было переведено в состояние средней степени тяжести, потому что на момент вчерашнего вечера было 7 тяжелых пострадавших. Всем тяжелым была проведена телемедицинская консультация с ведущими федеральными центрами. Также у нас на госпитализации сейчас находится двое детей. Они в республиканской детской клинической больнице. На момент вчерашнего дня семи пострадавшим была оказана помощь амбулаторно. У нас поступила одна пациентка с фактически отрывом всех пальцев кисти. Ей была проведена операция. Операция была сложная. Больше 5 часов наши специалисты работали. При этом на данный момент 4 пальца были сохранены, ушито все, рано. Это работало отделение микрохирургии кисти в нашем республиканском травматологическом центре. Доктор Сергей Рудской провел операцию. На данный момент кровоснабжение в конечности и в пальцах сохранено. Надеюсь, что в дальнейшем удастся и восстановить какую-то двигательную функцию тоже этих пальцев. Это уникальная операция, наши коллеги молодцы. Коллектив, как обычно, сработал слаженно, несмотря на то, что ситуация тяжелая по количеству пострадавших. Естественно, были привлечены дополнительные хирургические бригады, потому что обычным дежурным составом, тем более выходной день, справиться было невозможно. Ну, все скоординировались, вышли хирурги, реаниматологи, операционные сестры. Для нашего донецкого медицинского персонала это, к сожалению, не новость. Все готовы в любой момент для полного оказания медицинской помощи нашему населению.
Мнение о происходящем в своем телеграм-канале высказал военный корреспондент Александр Сладков.
Там работяги живут, там не офисные рабочие, там простые люди. Совершенно нет ничего рядом, там военного или чего-то такого. Как только у военных украинских что-то не получается, и выходит, что они бьют по мирнику. Это у них всегда так. Вот 10 лет они так поступают.
Террор. Мне кажется, это единственное правильное определение жуткого удара по мирному населению. Чего добивается противник и достигает ли своих целей, рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян.
Тяжелое очень впечатление, и сказать, что украинские националисты чего-то этим добьются, это точно не изменит ход войны, ход боевых действий. Но они и не для этого стреляли. И даже они стреляли не для того, чтобы запугать народ Донецка. Народ Донецка не запугать, по нему стреляют с 2014 года. И даже по этому рынку или там, вокруг него уже стреляли неоднократно. И люди гибли. И тем не менее дончане не испугались и не испугаются, несмотря на новые жертвы. Так чего же они добивались, эти украинские националисты? У меня объяснение только одно. Они это делают для себя. Им нужна картинка вот этих зверств, чтобы показать у себя в своих соцсетях, на своем телевизоре, показать, вот смотрите, русские страдают. И даже когда они не признаются в этом открыто, что обстреливают именно жилые кварталы, жилые районы. А в данном случае они обстреляли рынок в воскресный день, то есть сознательно, специально ждали, когда соберется побольше людей. Но даже когда они не признают этого открыто, они это делают с таким кривлянием, с юродством, говорят, вот смотрите, русские сами себя обстреляли, и подмигивают, чтобы все свои же бандеровцы поняли, что да, перемога наступила. Еще немножечко русских они убили. Для себя они это делают. Они таким образом поддерживают в себе кровожадность, поддерживают в себе какое-то ощущение того, что они не проигрывают. А вот-вот сейчас всех убьют и всех победят. Ну, конечно, они не победят. И все эти военные преступления, за них им придется ответить.
Действительно, смотрю информацию в одном из телеграм-каналов украинского телевидения. Пишут следующее. В Донецке на рынке из-за обстрелов погибли люди. Силы обороны Таврийского направления заявили о непричастности к этому, пишет телевизионная служба новостей. Немецкие СМИ написали о гибели людей в Донецке, однако в довольно типичной манере, используя привычный арсенал инструментов пропаганды и манипуляции. Об этом пишет журналист и политолог Грегор Шпицын в рамках рубрики «Специально для РТ». Они сообщают о событии как бы между делом, скупыми строчками хроники. В общем, по мнению ведущих немецких изданий, донецкий инцидент довольно банален и вполне укладывается в парадигму текущей политической повестки. Глава ООН Антонио Гутерреш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом. Они неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. Министр иностранных дел Сергей Лавров 22 января на заседании Совбеза ООН заявил о злодеяниях Киева и его спонсоров. Уже не единожды военные преступления Киева выносились на заседание Совбеза. Вполне возможно, что реакция со стороны представителей США и Европы не последует и в этот раз. Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Через несколько минут продолжим. Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона Галина Майер. Мы продолжаем говорить о проекте, таком как документальный сериал «Наши лечат». А у нас второй режиссер в студии Анастасия Концелидзе. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что вы видите в этом сериале? Что здесь главное?
По моему мнению, главное – это люди, про которых мы снимаем, врачи. Единственное, что я такое самое мощное, что я вынесла, это то, что это сверхлюди. Ну, я на них смотрю. Все, про кого мы делаем наши сюжеты, это врачи, которые работают в тяжелых условиях, но при этом они сохраняют человечность, они сохраняют доброту в глазах, тот прием, который они нам оказывали, мы снимали в Мариуполе, и то, сколько у них сил на свою работу, меня это очень сильно поразило, и я думаю, что это то, что я хотела бы показать в сериях про то, какие классные люди. И второе – это, конечно, донести, опять же, до всех наших людей, что здоровье – это важно, особенно профилактика здоровья – это важно. Вот что бы я хотела показать, тот самый кусочек – это фраза онколога про то, что профилактика, женщины и вообще все мужчины, приходите раньше ко мне, чтобы там не доводить до каких-то случаев тяжелых, про которые мы, кстати, покажем.
Это онколог Донецкий?
Да, это онколог Донецкий, это Михаил Георгиевич, мы снимали как раз-таки с ним.
В чем состоит ваша работа как режиссера?
Я простраиваю историю о герое и, соответственно, отвечаю за целостность картины, то есть целостность серии, то, как мы раскроем его, как мы покажем его работу, его личность, то есть максимально сделать серию ценной, понятной и интересной для зрителя.
Вы сказали, что медики Донбасса работают в тяжелых условиях, сложных. А в чем, на ваш взгляд, основная сложность этой работы здесь?
Я думаю в том, что у них тяжелый график в плане, они работают, принимают всех пациентов, их очень много, и они могут приехать в свой выходной, они могут задержаться намного дольше, они могут принимать одну операцию за другой, не имея времени на обед, и при этом мы к ним приедем за интервью, они будут нам улыбаться и рассказывать о том, что они обожают свою работу, для них это вообще самое главное в жизни, заниматься тем делом, которым приносит удовольствие. Вот это вот этот ресурс, который у них есть, ну, это что-то невозможное, невероятное.
Уже вы успели пообщаться во многих больницах. В основном это старые кадры еще советской школы или все-таки омолаживается наша медицина?
Ну, там были и такие врачи старой школы, я, кстати, спрашивала вопросы про молодое поколение, и они отзываются о них хорошо и говорят, что студенты интересуются, приходят на практику, то есть они очень много помогают, то есть у травматолога был парень, который пришел к нему и просто сказал, я буду с вами, можно сидеть и смотреть, и травматолог сказал, ну, ладно, думаю, день посидит, а он на второй день приходит с 8, на третий день, на четвертый. проекты, и тут он уже начал мне ассистировать. Ну, то есть мы сталкивались с молодым поколением так косвенно, сегодня только едем снимать студентов, но они тоже... Вот главное качество людей здесь, на Донбассе, это сплоченность. Такая ситуация, конечно, которая их сплочает, и это видно во всем. То есть и молодое, и старое поколение, есть разница, конечно, но они все идут к одному делу, к одной цели, это классно.
Вы впервые в Донбассе?
Да, я впервые.
Страшно было ехать к нам?
Мне было очень страшно. Я переживала вообще по всем поводам, и я думала, что я только останусь в Мариуполе, но потом наши ребята частью жили в Донецке, я подумала, ладно, все, мы поедем в Донецк, сейчас мы здесь, и дальше мы еще и в Луганск поедем. Я не знаю, как я переосилила страх, наверное, когда я общалась со всеми людьми, со всеми врачами, они передают такое вселенское спокойствие тебе, они так твердо стоят на ногах, что ты думаешь, ну, тут просто нельзя не поехать.
Ваше представление о том, как здесь, ну вот в ваших там каких-то предположениях, и то, как здесь реально отличаются, и чем отличаются?
Я думала, что здесь все люди будут грустные, удрученные ситуацией, которая вокруг происходит, а они, наоборот, очень добрые, жизнерадостные, даже сравнивать с московскими, у нас вот так в метро все едут вот с такими, тут очень грустное лицо, представьте все себе. А здесь люди, ну, начинаешь, когда с ними общаться, в них много такой лучезарной энергии, и это меня удивило очень сильно. И, в принципе, в том, что здесь люди продолжают жить, ну, то есть гулять с детьми на улицах, в отпуск ездят, то есть продолжают, ну, как бы, свою жизненную деятельность, несмотря ни на что. Меня это удивило.
В Донецке у вас есть ощущение, скажем так, ну, может быть, неустроенности? Или что вы здесь замечаете такого, в чем некомфортно жить?
В квартире холодно, где мы сейчас живем. Наверное, не знаю. А, ну и воды нет. Это такое, такие минусы, которые всех касаются. И я думаю, что к этому можно привыкнуть. То есть даже мы уже приноровились, мы набираем эти баклахи, мы греем. Но в целом я думаю, что вот эти вот моменты. А так, по инфраструктуре есть все кафешки, магазины открыты. Я тоже этому, кстати, удивилась, что все вот, ну, как обычно. Была такая сложность в том, что у многих очень тяжело на душе, у врачей, про которых мы снимали, и надо было... Мы приехали с Москвы, и у нас свой бэкграунд, мы думаем, что все вот так, а все по-другому. И когда ты сталкиваешься с реальностью и въезжаешь в жизнь людей и в ситуацию, в которую они попали, такая сложность, что ты не про все можешь спросить, потому что это больно для них. Ты не все можешь сказать, то есть... Твоя реальность и их реальность, она отличается, и нужно было подстроиться, въехать, понять этих людей сначала вот как людей, а потом работать с ними правильно. Вот это такая была сложность, к которой я была не готова и не могла подготовиться, потому что я просто, ну, не знала, как здесь все происходит.
А с пациентами общались?
Да, с пациентами общались. Мы до сих пор держим связь с роженицей, про которую мы сняли, Виктория. Это у нее первый ребенок, ей 21, и я с ней очень много болтала. И у нее такое ощущение, я не понимаю, что это мой ребенок, он такой маленький. Ну вот общались вчера с женщиной перед операцией, я тоже пообщалась, когда она уже лежала перед анестезией. Сказала, что у вас классный врач, не бойтесь. Она такая, ну да, все.
Ну, мы послушаем несколько отрывков из ваших материалов, которые вы отсняли.
Людей не хватает, банально. Поэтому здесь есть возможность развития, здесь есть возможность, если ты хочешь, ты можешь сделать. И никто не сможет встать у тебя на пути. Хочешь провести умную, крупную, большую операцию, не нужно дожидаться там, разрешения какого-то из профессоров, сидящих в центральном госпитале и тому подобное. Захотел, сделал, потому что это нужно здесь и сейчас пациенту. То есть с этой точки зрения возможности научиться оперироваться, возможности делать что-то здесь намного больше, чем где бы то ни было. Быть четвертым хирургом в Москве с колоссальной зарплатой или быть здесь хирургом с меньшей зарплатой в Донецке, с моей точки зрения, с точки зрения профессионального роста и меня как личности, я шел в медицину не за деньгами, не за амбициями, а просто лечить людей, да, вот, заниматься то, чем мне нравится. Здесь возможностей намного больше.
В 22-м году, когда началась война, освобождались территории, и нужно было ехать смотреть пациентов, которые болеют сахарным диабетом. Большая просьба была. Все пациенты получали инсулин по рецептам с украинской территории, и инсулина у них в запасе не было вообще. Кто мог себе купить, было по несколько коттеджей. Поэтому волонтеры, наши пациенты, врачи, мы же сами покупали инсулин, кто мог, лишний из дома приносил. И мы ездили, смотрели этих больных, переводили их на инсулины, которые уже у нас имелись в наличии, для того, чтобы спасти их жизнь. Более сложные, которые были гипергликемии с высокими сахарами, мы, конечно, забирали сюда на лечение. Было 3 беременных. Одна беременная была 37 недель, у нее было 3 кесарева. И мы проезжали уже Бугас. И у нее начались схватки, отходить воды. А там нужно только делать кесарево, вдруг разрыв. И, конечно, довезли эту девочку, ее удачно прокесарили. Мы ее уже везли назад с ребенком.
А вообще наши пациенты что-то говорят о медицине Донбасса или...
В очереди я разговаривала с мужчиной, который стоял к травматологу, и он говорил о том, что у нас всего один там травматолог на левый берег, и он просто вот работает, не покладая рук.
Это в Мариуполе?
Да, это было в Мариуполе. И как это чувствуется? Дань уважения, но и усталость людей от того, что мало кадров, мало врачей. Конечно, это повсеместно, но здесь, я думаю, это все равно обострено. И люди хотели бы больше врачей, как и врачи, чтобы снять с них такую нагрузку.
В вашем сериале будет об этом?
Это четко прослеживается. Во-первых, мы задаем вопросы, когда люди вообще отдыхают, и из-за этого понятно, что у них там нет отдыха или сколько у них операций, может быть, на дню. Ну, это такой красной нитью проходит через серии, и... как бы даже уставшие лица, выражающие, вот я только что вышла с операции, сейчас вам даю интервью, это все очень нативно, но показывает, что люди, не покладая вообще рук, делают свое дело с улыбкой на лице. И также хотела дополнить, что мы выиграли грант и снимаем проект при поддержке президентского фонда культурных инициатив, что позволяет нам, собственно, приехать сюда, снимать и рассказывать про истории важных людей.
Это радио «Комсомольская правда. Новороссия». У микрофона работала Галина Майер. До встречи в эфире.
Будни. Говорим о том, что волнует жителей Донбасса.